Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я подозреваю, что некоторые из вас узнали в музыкальной заставке мелодию и впали в некоторое недоумение, потому что обычно я всегда для всех своих программ заказываю оригинальную музыку, а в этот раз я решил поступить по-другому, и я расскажу вам сейчас почему. Музыкальная программа, которая называется «Му-му-мо», означает «Музыка моей молодости». Почему я решил делать этот цикл? Друзья мои, это очень просто. Дело в том, что есть такая сентенция, и на мне она полностью подтверждена, и я подозреваю, что и те из вас, кто сейчас пребывает в условном 20-30-летнем возрасте, со временем тоже к этому придут. Так вот, это наблюдение состоит в том, что каждый человек в районе 50 лет, а кто-то и раньше, возвращается в музыку своего детства. Со мной это произошло, ну, совершенно по классике. То есть я начал собирать записи, те, которые я слушал в детстве когда-то, группы. Я переслушал огромное количество того, что слушалось там 40 с лишним лет назад или 30 там, с лишним лет назад. И у меня собралась целая отдельная коллекция музыки тех лет, с которой у меня ассоциируются на самом деле школьные и юношеские годы. И логика этой программы вытекла сама собой. То есть я понял, что это надо собрать. Я знаю свою аудиторию. Слава богу, Google рассказывает с Яндексом все. Знаю, что аудитория молодежная. Существует 5% в аудитории людей, которые плюс-минус со мной одного поколения. Они просто смогут вспомнить былое, что называется. А для молодых я постараюсь наиболее доступно рассказать о том, что мы чувствовали, как мы все это переживали, о чем мы думали и как вообще все это происходило. Цикл, естественно, этот будет ограничен, просто потому что музыка моей молодости, она тоже ограничена. Ее невозможно расширить и впихнуть туда что-то такое, допустим, уже из 90-х годов. И прежде чем разговаривать о первой группе, о которой у нас сегодня пойдет речь, это группа, вы уже поняли, Wings, я хочу вам рассказать про эту музыку, которая станет и стала уже заставкой этого цикла. Дело в том, что эта музыка, она из программы Ленинградского радио, которая называлась «Ваш магнитофон». Как вы помните, в советское время не то, что не было интернета, но не было вообще практически никакого источника знаний по зарубежным музыкальным группам. Я скажу, что и по советским было весьма скудно. И любая музыкальная программа нами прослушивалась и очень часто записывалось на магнитофоны. Но поскольку тогда мы не могли ни резать ничего, то как только там нам давали какую-то музыку, была проблема с тем, что там появлялся диктор, он начал что-то рассказывать, потом еще была манера, что диктор в середине песни вмешивался, например, давал перевод какой-то там куплета из песни. И потом приходилось это слушать, потому что у тебя это было записано, и ты это должен был слушать опять с этим диктором постоянно. В общем, это было все неприятно. Понятно, что мы это слушали все равно и в таком виде. Но объем писем на телевидении радио был таков, что Ленинградское радио решило сделать специальную программу для любителей, которые записывают, где не влезали никакие голоса дикторов, и можно было достаточно чисто, если у вас был нормальный магнитофон, все это записать. Происходило это следующим образом. Была трансляционная розетка радио, ну, как обычная розетка для электричества, похожим, но поменьше. Она соединялась с магнитофоном посредством колокольчиков и провода. Магнитофон ставился на запись и на паузу. И в момент, когда говорили эту ключевую фразу «Внимание, мотор», ты отжимал кнопочку и 45 минут... В 23:15 по субботам, каждую субботу, шла эта программа, где мы что-то записывали. Сейчас я вам дам, для того, чтобы вы окунулись просто в эту историю, я с большим трудом, но нашел в интернете начало первой программы, вообще самой первой программы «Ваш магнитофон». В 1971 году, сейчас вы услышите запись 1971 года, диктор Ленинградского радио Борис Муравьев.
Дорогие товарищи, сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую программу Ленинградского радио «Ваш магнитофон». Программа будет звучать в эфире каждую субботу в это же время. Она организована по многочисленным просьбам радиослушателей, любителей музыки, собирающих личные фонотеки. Мы просим приготовить к записи ваши магнитофоны, а также перо и бумагу. Мы продиктуем название музыкальных номеров, которые прозвучат сегодня. Итак, в эфире первый выпуск программы «Ваш магнитофон».
Ну и как вы уже успели догадаться, я взял музыкальную заставку своей программы, музыкальную заставку с этой исторической программы «Ваш магнитофон». О том, что это за музыка, как и кто написал, как она появилась и так далее, мы с вами поговорим дальше. А сейчас приступим уже, собственно, к истории с ансамблем английским «Wings». Почему Wings стал первым? Потому что это была первая программа, которую я записывал лично и сам. Дело в том, что я жил не в бедной семье, но у нас не было магнитофона, потому что магнитофон никому не был нужен. Ну, родители, они любили классику, в основном ходили там в филармонию. Современная эстрада, им хватало то, что иногда показывают по телевизору. Но существовал такой некий порядок, что для того, чтобы ты считался упакованным, у тебя должно быть А, Б, С, Д и Е. Я думаю, что сейчас примерно то же самое. И тогда считалось, что в доме просто должен быть магнитофон. Но поскольку отец был противником всей этой системы упаковки, то он считал, что магнитофон покупать просто так, для того, чтобы всем показывать, что магнитофон – это расточительство. А я, чтобы получить магнитофон, который мне был нужен, я должен его заслужить, там, я не знаю, хорошая учеба, я уже не помню. И поэтому магнитофона у меня не было. Но случилось так, что на юбилей отца ему с работы товарищи скинулись, я думаю, что это правком скидывался, ну, неважно, и подарили магнитофон, маяк. И вот я схватил этот маяк. Во-первых, дело даже не в том, что я смог записывать. Дело в том, что я до этого не мог и слушать дома, как вы понимаете, полноценно. Мне было не на чем. А тут у меня появилась возможность сходить к приятелям, все попереписывать, то, что мне нравилось. И записывать самому. И я начал в первый же... Дело в том, что вот еще, что в программе радиопередач не говорилось, кто будет в вашем магнитофоне. То есть ты должен был сесть, подготовиться, воткнуть все провода, и когда начиналась программа, только тогда тебе говорили, что сегодня у нас будет... И когда сказали, что у нас будет сегодня ансамбль Wings, то я, в общем, испытал некое чувство глубокого разочарования, потому что я впервые слышал вообще это название, и по большому счету я собирался даже отключиться, но я понимал, что возможностей музыкальных записей чистых, их вообще очень мало. Поэтому я решил записать, думаю, стереть всегда успею, и поставил на запись. Это было в субботу, в ночь в субботу на воскресенье. В понедельник вся школа у нас гудела, естественно, потому что выяснилось, что в ансамбле Wings играл Пол Маккартни. Я этого не знал, не записывая программу, не прослушав на следующий день это все. Более того, особо горячие головы говорили, что это Битлз. Дело в том, что вы же понимаете, да, что в начале 70-х годов никакой информации не было, ну, практически никакой. Пользовались в основном слухами. Никто из нас не знал толком, закончили Битлз или нет. Мы уже знали, что такое Битлз. Но о том, что они распались в 1970 году, я узнал, наверное, я не знаю, еще лет через 10. Ну, вот так, гарантированно. Что именно в 70-м и причины и так далее. Так вот, мы, зная, что это Пол Маккартни, люди знали, они его на ухо определили, я его не определил. То есть я до понедельника не знал вообще, что я записал Пола Маккартни. Так вот, история с тем, что это Пол Маккартни и еще Линда Маккартни, которую почему-то окрестили сестрой, хотя она была женой, ну, понятно, да, дефицит информации. Эта запись, она уже в воскресенье, оказывается, всеми пацанами переписывалась друг у друга и, в общем, трактовалась абсолютно на уровне Битлз. Вы понимаете, да, что в то время человеку, который подошел бы и сказал, что можно на телефоне открыть поисковую строку, ввести туда название Wings и через 3 секунды получить полную информацию про группу на этом же телефоне, то его бы повели в медпункт немедленно. Поэтому приходилось доверять всему, что вообще по этому поводу говорится. Но самое-то главное, конечно, это не слухи, ведь самое главное, это была сама музыка. Музыка была очень неожиданная, совершенно непривычная уху, которая вот... Ну, оно было еще не очень развито, конечно, да. Но из того, что я уже в то время слышал Битлз, это было другое. И первая же песня, которая была тогда на вашем магнитофоне в этой записи, она сама по себе уже необычная. Сейчас мы послушаем эту песню. Она взята с альбома Band on the Run 1973 года выпуска. Мы ее послушаем, а потом поговорим дальше про эту группу. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что я мог легко принять это за Битлз. Но еще раз вам говорю, что осознание-то наступило только в понедельник, а когда это слушал, я не понимал, что это Пол Маккартни. Но стилистика некая улавливается. Во всяком случае, я всегда мог сравнить вот эту песню именно с Битлз, потому что у Битлз впервые я слышал песни, которые состояли из разных частей, вроде как совершенно не связанных с друг другом. И здесь вот эта песня, которая состоит из трех частей, вроде как разных, но она все равно единое целое. И эту песню, я как сейчас помню, нам сказали, что она называется «Оркестр в пути», диктор тогда сказал. И мы ее пели как бенд. Бенд еще мы смогли вычислить слово. Но, конечно, мы пели как «Band on the road». А оказалось, что это «Band on the run». Естественно, мы могли все песни приносить своим учителям по-английскому, но, друзья мои, я должен сказать, что чем больше песен мы приносили с учителям английского, и те, которые нас учили, и параллельные классы, и так далее, тем больше, в общем, мы ставили их в неудобное положение. И я, на самом деле, сегодня их не обвиняю, потому что люди, которые никогда не слышали реального английского языка, не были в Англии, никогда наши учителя из наших, по-моему, там, 8 учителей английского, только один вообще видел в жизни когда-то англичанина, то, конечно, они знали язык, которому их обучили в педагогическом институте или там в университете, а к живой жизни этот язык имеет мало отношения, и музыкальные тексты, особенно рок-тексты, они, конечно, с такими знаниями в принципе не переводятся. Просто поэтому я понимаю учителей, что у них вызывало это затруднение. Этот альбом, он был не первым, мы сейчас вкратце чуть-чуть поговорим о группе. Я не буду следовать хронологии в песнях, хронологии их выпуска, я буду следовать хронологии того, как мы их слышали. Сама группа образована летом 71 года. Пол Маккартни и Линда, я уже сказал, это муж и жена. И там были барабанщики Сьюэл, барабанщик Сьюэл и гитарист Дэнни Лейн. Дэнни Лейн – это важное имя, мы его сейчас запомним. И в 72 году они решили такую штуку провернуть. Я не очень понимаю, почему Маккартни так стеснялся концертной деятельности прямой. Он только был на крыше с Let It Be в 69 году, а до этого в 66 году последний концерт был вживую. И он захотел вернуться в 72 году уже с Wings, но они побаивались, что может просто так у них это не получиться. Не понимаю почему. Мне кажется, что Маккартни в 72 году мог вернуться куда угодно, на любую арену мира, и там был бы биток. Но, тем не менее, он так не считал, и они придумали такую очень веселый план. Они решили просто сесть в фургон и отправиться в путешествие по Европе, давая незапланированные, по Англии, не давая незапланированные концерты в университетах по 50 пенсов за билет. Можете себе представить? То есть это, ну, бесплатные фактически концерты. Но, тем не менее, это сработало, и группа раскрутилась. Хотя, опять же, я говорю, мне кажется, что с именем Маккартни можно было в 72 году раскручиваться без всяких там фургонных турах и так далее. Постепенно они поднимались в чартах. Дальше у них была песня политическая, когда... Я не буду сейчас глубоко вдаваться в эту историю, но очередная проблема с Ирландией была, и было так называемое «Кровавое воскресенье» в Лондон-Дерри в начале 70-х годов, и Маккартни выступил против британского правительства и написал песню «Give Ireland Back to the Irish», то есть «Отдайте Ирландию ирландцам». Я не буду ставить эту песню, потому что она мне не нравится, мы ее тогда не знали, и она мне просто и сейчас не нравится. То есть я понимаю, да, что он имел политический взгляд на всю эту тему, но с музыкальной точки зрения я не считаю это его удачей. Известна она, конечно, не потому, что он ее написал просто, а потому что сингл был запрещен на BBC. То есть BBC никогда его не транслировал до каких-то там 2000-х годов. Далее группа выпустила еще один скандальный сингл, который тоже был под запретом в Великобритании, «Хай-хай-хай». Мы его тоже не слышали. Я его сейчас тоже не буду включать, потому что это не огромный музыкальный прямо шедевр, с моей точки зрения. А вот этот альбом, который называется «Band on the Run», вот тут мы послушаем еще оттуда песни. Этот альбом считался одним из самых лучших альбомов Пола Маккартни. И в 2003 году он вошел в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. А по версии журнала New Musical Express он занимает 333 место. Ну и в целом критика сошлась на том, что, возможно, Band on the Run — это вообще лучший альбом, выпущенный кем-то одним из четверых музыкантов, которые когда-то назывались The Beatles. Я хочу сказать, да, что альбом этот мне до сих пор нравится, я с удовольствием его слушаю. Он не очень равноценный, но, собственно, равноценных альбомов и не бывает. Под номером 2 мы будем слушать песню, которую мы уже затрагивали в посиделках про 70-е годы с Сергеем Суриным. Я не могу просто пройти мимо нее, говоря про Wings, потому что это абсолютно культовая песня на постсоветской территории. Она называется «Miss Vanderbilt». Мы тоже это знали, нам это сказали, что она называется «Miss Vanderbilt», но ее никто так не звал. Все ее звали «Хоп, хей, хоп». Более того, мои родители ее тоже звали «Хоп, хей, хоп». Когда меня очередной раз поносили за что-то, мне говорили, что все что угодно «Хоп, хей, хоп» слушать готов круглосуточно, только бы не учиться. То есть, представляете, какая популярная была песня, что родители вообще смогли сидентифицировать, что «Хоп, хей, хоп», и что я ее слушаю. Это для них была, я скажу, серьезная история. Это означало, что им как-то эта песня тоже нравилась, ну хоть как-то. Что самое интересное, что эта песня, она... Сам Маккартни ее считал неудачей. И это еще раз доказывает, что когда русскоязычному населению нравится, очень нравится, очень сильно иностранные песни, то, в общем, это получается у музыкантов-то случайно. «Миссис Вандербилт» никогда не была популярной в Англии. И только в 2008 году, вы можете себе представить, в 2008 году, 35 лет спустя написания, когда Маккартни был в Киеве, где на площади независимости было более 200 тысяч человек, там путем опроса до начала концерта было установлено, что наиболее желаемой песней зрительской будет «Миссис Вандербилт». И к менеджменту концерта обратились с просьбой, чтобы ее исполнили, но были уверены, что этого не будет, потому что Маккартни ее не исполнял вообще на концертах. Тем не менее, почему-то в Киеве он ее исполнил и был ошарашен совершенно полностью приемом этой песни, но сделал, опять же, вывод неправильный. Кстати говоря, после этого, после 2008 года он ее в свои выступления включал регулярно, но Маккартни считал, что композиция популярна на Украине за ассоциацию припева с гопаком. Я не знаю, почему композиция популярна на Украине. Я вас уверяю, что в России в 1970, там, условно, 4 году никто ее с гопаком не ассоциировал, а ее знали поголовно все. Вообще абсолютно все. При том, что сама песня по смыслу... Еще раз мы приходили, да, к учителям, они нам ничем не помогали со смыслом. Песня была очень сложная. И когда этой песни, наконец, через, я не знаю сколько, спустя, по-моему, 5 лет вот этой записи вашего магнитофона, ее напечатали газеты «Московские новости», входившие на английском языке, напечатали текст этой песни, то мы все почесали в серьезной репе, потому что это называется... Знал все буквы, но не мог назвать слово. Так вот, и тут мы все слова знали, но понимали с большим трудом. «Down in a jungle, living in a tent, you don't use money, you don't pay rent». Уже эта фраза повергала нас в полное непонимание, хотя мы знали все слова. А в реальности она переводится, что когда ты живешь в джунглях, в палатке, то тебе не нужны деньги, и ты не платишь квартплату. Это начало песни «Down in a jungle, living in a tent» — это вообще измененное популярное выражение английского комика Честера, у которого было «Down in a jungle, living in a tent, better than a bungalow, no rent». То есть лучше, чем палатки, лучше, чем бунгало, потому что нет квартплаты. И смысл-то песни тоже, в общем, ну, примитивный достаточно. Если живешь в джунглях, не нужны ни деньги, ни время, вообще ничего не нужно. И отстаньте от меня, миссис Вандербилт и миссис Вашингтон. Поэтому так называется песня «Миссис Вандербилт», типа «Отстань от меня». Думаю, что из-за того, что это такая, с точки зрения Маккартни, была написана вот частично с использованием легкого плагиата, ну, такая легкая очень песня, не напрягался он, видимо, ее, работая над ней, она, видимо, он считал, что она неудачная. Это, друзья мои, абсолютный, полный, 400-процентный хит советского времени. Любого человека, который был в сознательном возрасте в 1970-х годах, спроси, он ее знает. обстучал все ножки стульев, слушая эту песню вместе с вами. Кстати говоря, я думаю, что вот этот смех в конце дурацкий, он тоже осознанно сделан. В джунглях, наверное, так смеются. В основном, я думаю, обезьяны. Мы это уловили совершенно на каком-то флюидном уровне, что все это похоже на бегающих и прыгающих макак. Возможно, это было все потому, что у нас тогда шел по телевидению фильм, как бы сейчас мы сказали, сериал про макаку Джуди. И мы все, ну все практически поголовно пытались передразнивать, мы учились ходить, как эта макака. То есть это было нам в тему. Эта песня, которую мы сейчас с вами прослушали, тоже с альбома Band on the Run. И следующая оттуда тоже. Это будет последняя песня с этого альбома. С ней связана очень интересная история. Расскажет она нам о том, как Маккартни писал легко песни. Они были с женой на Ямайке, отдыхали. И в местной газете прочитали, что знаменитый американский актер Дастин Хоффман и Стив Маккуин снимают в этом же городе, где они были, художественный фильм. И живут недалеко от них. Вы, наверное, понимаете, что Маккартни, он англичанин настоящий, и он стеснительный. И он не мог позвонить Хоффману и сказать, что давай встретимся, там поговорим. Всем этим занималась у него Линда. Она переговорила с женой Хоффмана, тем тоже все надоело уже на этой Ямайке, они были счастливы встретиться, они провели вечер вместе, я так понимаю, с удовольствием. Немножко выпили, посидели там, развлеклись. И уже в конце вечера Хоффман, когда они разговаривали про то, как Маккартни пишет песни, он взял журнал, и в журнале была напечатана, со стола просто, и в журнале была напечатана известная история про художника Пабло Пикассо. Он умер, когда ему было за 90, а он был любитель там Разгуляева и так далее. И за день до смерти, это известная история, за день до смерти он созвал своих друзей, ночью устроил ужин и поднял бокал и сказал эти совершенно знаменитые слова: «Drink to me, drink to my health, you know I can't drink anymore». То есть выпейте сейчас за меня, за мое здоровье, потому что вы понимаете, что я больше уже не выпью никогда. А умер он через день после этих слов. Понимаете, да? Из этого, конечно, сделана история. И Дастин Хоффман сказал ему: а вот ты можешь на эту историю песню сделать? Маккартни сказал: да вообще не вопрос. Взял гитару и на глазах у Хоффмана сочинил эту песню. Хоффман был в абсолютнейшем шоке, бегал вокруг своей жены, кричал ей: ты посмотри, на наших глазах он сочинил эту песню. Я хочу сказать, друзья мои, что, ну, наверное, многие музыканты могут сочинить легко там песню за, я не знаю, за полчаса на данный сюжет, наверное. Но немногие могут сочинить это так, чтобы мы слушали это спустя почти 50 лет. Песенка называется «Picasso's Last Words, Drink to Me».
vous rappelle, notre service d'aide touristique est à votre entière disposition. Vous savez, nous envoyons gratuitement une série de guides, des listes d'adresses.
Я всегда думал, зачем они в эту песню тоже вставили этот хох и го, причем не похожий на оригинальный. Но решил я, что все-таки это они сделали по приколу. То есть вот им показалось, что так будет прикольно. Вообще говоря, все-таки песня эта предсмертная. Ну, наверное, так вот они решили дать понять, что смерть надо встречать легко. В каком-то смысле это философия, да, я думаю, что многие с ней будут согласны. Следующая песня будет у нас уже с другого альбома, называется Wings at the Speed of Sound, Wings со скоростью звука, 1976 года. Это единственная песня с этого альбома, называется Beware My Love, которая настоящая роковая, потому что в основном это такой балладный альбом. Единственная песня это эта. Я выбрал ее потому, Beware My Love, осторожно моя любовь, как вы понимаете, я выбрал ее потому, что один из моих близких тогдашних приятелей под эту песню плакал. Перевести полноценно мы, естественно, не могли, потому что мы вынуждены были сухо записывать текст, текст записывали неверно, естественно, дальше переводили криво. Но вот он как-то сердцем чувствовал, что там что-то вот такое про несчастную любовь, а в то время у него, наверное, мы скажем, любовь, у него был там, он питал какие-то чувства какой-то девочке, я уже не помню какой, но она типа его игнорировала. И вот он под эту песню плакал, потому что она полностью соответствовала его настроению, ухаживания которого не принимаются. В реальности действительно потом оказалось, что песня именно об этом.
Beware my love,
вот сейчас, слушая, вспомнил, что то, что на самом деле в песне поется «He is not that one», мы пели «He fit the hat». Мы не понимали, что мы поем, но слышали мы точно так, и то, что мы слышали, мы не могли перевести. Что естественно. Не было практики общения с англичанами и с реальным английским языком. И те, кто слушал посиделки 70-х годов, а я чувствую, что надо положить линк, наверное, в тему с этой программы и туда, те знают, что частенько в произведениях английских авторов нам чудился русский мат. И сложилось некое стойкое такое мироощущение, что люди пользуются русским матом во всем мире. То есть разговаривают они на своем языке, а когда им нужно выругаться, они пользуются русскими выражениями. В следующей песне, которую мы с вами будем слушать, там есть тоже кусочек, который вы поймете, что нас к этому подталкивал примерно через полторы минуты. Если не поймете, то мы, естественно, разберем его после. Следующая песня, ну, нами не могла, в принципе, быть переведена никогда, поэтому я сейчас, вот, когда я уже все это разузнал и понял, что к чему, то, конечно, я понимаю, что мы в школе этого сделать не могли. Песня называется «Monkberry Moon Delight». Слово «Monkberry» в английском языке нет. Перевести это мы не могли, в принципе. А на самом деле, читая Маккартни, мы теперь знаем, что Monkberry Moon Delight – это фэнтези-дринк. То есть это такой напиток, которого не существовало. Происхождение это идет от детей Маккартни, которые называли молоко не милком, а монком. И Monkberry, на самом деле, это Milkberry. И когда это Milkberry, то мы с вами понимаем, что это уже все гораздо проще, да, то есть получается молочно-ягодная Monkberry, ну и какая-нибудь там Moon Delight, вы можете перевести как угодно. Я вам дам кусочек перевода этой песенки, который мне понравился из интернета. Он следующий. Когда крысиный гвалт разбудил сухожилия, нервы и вены, мое фортепиано дерзко разоткровенничалось и пытается повторить свой припев. Вот так стоял я, у меня уж свело в животе, и уставился на ужасное зрелище. Два ребенка, спрятавшись в бочке, сосали молочно-ягодную самодельную вкуснятину. Песня называется «Monkberry Moon Delight». Ну, если вы не уловили то остренькое словцо, которое нам казалось подтверждением использования русского мата во всем мире, то сейчас я вам дам маленький кусочек оттуда, где вы поймете, о чем речь. И опять же, мы не имели шансов правильно перевести это слово, потому что мы не знали, что Маккартни живет в Ливерпуле. Мы не знали, что в Ливерпуле йоркширский говор, где букву «А» произносят как «У», и где говорят не «бас» автобус, а «бус», не «хазбенд» муж, а «хузбенд», и не «раша», а «руша». А если бы мы это все знали, то мы бы могли догадаться, что «сукинг» — это «сакинг». Мангберри Мундилайт. Опять же, если бы мы знали, что такое Мангберри Мундилайт. Пьющий просто Мангберри Мундилайт. Вот и все. Ничего нет. Но для этого нужны знания. А так много лет мы пребывали в этой иллюзии, что даже Поль Маккартни, сам Поль Маккартни, и тот позволил себе в песнях не совсем приличные вещи. Следующая песня, друзья мои, я взял, потому что она неимоверно мелодичная. А в целом, конечно, у Маккартни выдающийся мелодист. Я не готов там сказать, лучший в мире он или нет, но он абсолютно outstanding, на мой вкус. И следующая песня, она про то, как Маккартни поет про то, как они состарятся и будут сидеть в парке на скамейке, и никто не попросит их сыграть. Here we sit, lonely old people, and nobody asks us to play. На самом деле, все мы придем к этому возрасту, когда жизнь будет уже заканчиваться. И то, что Маккартни совершенно в таком молодом возрасте, ему было чуть за 30, уже понимал, думал о том, как это может выглядеть, что это будет, говорит о том, что, конечно, он абсолютнейший гений. Treat her gently, treat her kind. She doesn't even know her own mind. Treat her simply, take it slow. Another way. And nobody ask us to play. Друзья мои, последняя песенка. Программа все-таки должна иметь какой-то формат. У Wings достаточно много еще хороших песен, но будем заканчивать. Последняя песня исключительно тоже оригинальная. Я думаю, что вы можете найти ее в YouTube, если вдруг она вам понравится. И посмотреть, она есть в концертном исполнении в Америке. Она называется песня «Magneto and Titanium Man». «Magneto», «Titanium Man» и «Crimson Dynamo», который тоже используется в песне, это все герои комиксов Marvel Comics. И с участием этих комиксов Маккартни написал песню, что еще раз говорит о его способности написать песню реально, действительно, из ничего. Видимо, он посмотрел те комиксы и тут же сбацал шикарную песенку. Когда в Америке он на концерте ее представлял, то сзади него был экран, и эту запись вы можете найти в YouTube, сзади него был экран, где все эти персонажи, и Titanium Man, и Magneto, и Crimson Dynamo, все появлялись на экране. И, собственно, Маккартни был пионером даже в смысле вот таких шоу продвижения своих песен по миру. Американцы же любят всякие эффекты. Я не знаю, был ли Маккартни первым в этой истории или нет. Но песенка очень своеобразная, интересная, как, собственно, друзья мои, и все творчество Поля Маккартни и ансамбля Wings. Если вам понравился ансамбль и его творчество, конечно, то я думаю, что сегодня никаких проблем нет найти все остальные песни. А на этом я, Иван Меркурий, с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам самого доброго и до встречи в следующем выпуске Мумамо. Couldn't be bad. Magneto was mad to turn into.